В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 сентября, воскресенье, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Убийство секретаря Совета Безопасности Ингушетии. Как влияет сирийское противостояние на Кавказ? Пытки в ходе следствия в Ингушетии продолжаются. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: президент США Барак Обама принял решение о проведении операции в Сирии. В Суэцком канале подверглось нападению судно под панамским флагом. Новый всплеск радиоактивности на атомной электростанции Фукусима. Президент США Барак Обама, выступая в субботу в Вашингтоне, заявил, что принял решение о проведении операции в Сирии, но считает необходимым заручиться санкцией Конгресса на нанесение воздушных ударов. По мнению президента США, свидетельство того, что химическая атака в предместьях Дамаска 21 августа, в результате которой погибло более 1000 человек, была проведена силами, верными сирийскому режиму, неоспоримы. Выступление президента США Барака Обамы вызвало комментарии ряда зарубежных политиков. Японский премьер-министр Синдзо Абе заявил, что его правительство будет пристально следить за обсуждением сирийского вопроса в Конгрессе США. Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с критикой Обамы за пренебрежение позиции ООН. На днях Совет Безопасности не смог принять резолюцию по Сирии, тем самым не дав санкции на военное вмешательство. Накануне премьер-министр сирийского правительства Ваэль Аль-Халики объявил, что сирийские вооруженные силы находятся в повышенной степени боевой готовности и ответят на любую угрозу. Лидер иранского корпуса стражи исламской революции Мухаммад Али Джафари подчеркнул иллюзорность надежд на то, что иностранное военное вмешательство ограничится территорией Сирии. Новый всплеск радиоактивности на атомной электростанции Фукусима зарегистрировали японские специалисты. На одном из аварийных участков интенсивность излучения такова, что за 4 часа пребывания в опасной зоне человек может получить смертельную дозу радиации. На прошлой неделе работники станции отметили опасный уровень радиоактивного заражения в 300 тоннах воды при утечке из резервуаров системы охлаждения реакторов. Результаты последних измерений показывают, что уровень радиации в 18 раз превышает тот, что был зарегистрирован на прошлой неделе. Японские специалисты объясняют это тем, что прежде пользовались несовершенными датчиками. АЭС Фукусима Даиичи была разрушена сильнейшим цунами, произошедшим после землетрясения 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии. Тогда погибли около 16 тысяч человек.
Эхо Кавказа. Новости.
В Стокгольме открылась 23-я Всемирная неделя воды, сообщает корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
В Стокгольме открылась 23-я Всемирная неделя воды. В работе этого крупнейшего водного форума, организованного Стокгольмским международным институтом воды, принимает участие более 2500 политиков, бизнесменов, общественных деятелей и экспертов из 130 стран мира. В этом году участники встречи обсудят новаторские пути управления водными ресурсами и укрепление трансграничного партнерства в этой области. Одним из торжественных пунктов программы форума станет церемония вручения Стокгольмской международной премии воды, которая в этом году присуждена ученому и изобретателю из Зимбабве Питеру Моргану. Хрустальную скульптуру, диплом и чек на 150 тысяч долларов лауреат получит из рук короля Швеции Карла XVI Густава 5 сентября в концертном зале Стокгольма.
Рассказывал Сергей Джанян. В Суэцком канале подверглось нападению судно под панамским флагом, перевозившее контейнеры. Начальник управления по эксплуатации канала адмирал Махабаб Мамиш назвал нападение террористическим и заявил, что целью преступников было нарушить морское сообщение между Красным и Средиземными морями. Адмирал уточнил, что ни одно из судов не было повреждено, а движение по каналу продолжается в нормальном режиме. Однако, по сообщениям, поступающим из других источников, были слышны взрывы. Неясно, связан ли инцидент в Суэцком канале с событиями в Египте, где 2 месяца назад был отстранен от власти президент Мохаммед Мурси, пользовавшийся поддержкой исламистов. В столице Йемена, городе Сана, неизвестный открыл огонь по автоколонне премьер-министра Мухаммада Басиндвы. Никто не пострадал. Соединенные Штаты осудили нападение. По словам представителя Государственного департамента, Вашингтон продолжает поддерживать Йемен и проводимые в этой стране мирные преобразования. Басиндва с 2011 года возглавляет правительство национального единства. Йемен получает от США финансовую и иную поддержку. В частности, США применяют в Йемене беспилотные аппараты для нанесения ударов по боевикам. С 1 сентября в Сочи начинает действовать программа выселения так называемых нелегальных мигрантов из микрорайонов города. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», такое распоряжение отдал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. Согласно документу, сразу после работы на олимпийских объектах в Сочи трудовые мигранты должны отправляться домой. Для этого разработано дополнительное соглашение, по которым наниматели обязуются в течение 10 суток после окончания контрактов организовать вывоз рабочих за пределы региона. Каждому из 44 сочинских подрядчиков рекомендовано создать реестр гастарбайтеров и предоставить мигрантам обратный билет домой, прежде чем выплатить жалование. В воскресенье полиция Сочи начала спецоперацию в тех микрорайонах, где предположительно живут мигранты. В случае задержания рабочие, не пожелавшие покинуть территорию завода, будут этапироваться в поселок Вардане Лазаревского района Сочи, где по распоряжению властей создан лагерь для временного проживания. Здесь приезжие рабочие будут находиться до депортации. По разным данным, в настоящее время в Сочи насчитывается от 30 до 60 тысяч рабочих мигрантов.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Очередная жалоба на пытки в ходе следствия поступила в правозащитный центр мемориала жителя Ингушетии, осужденного недавно Верховным судом Северной Осетии на 15 лет лишения свободы. В данном случае человек не был задержан в ходе проведения спецоперации, а явился в правоохранительные органы добровольно. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Житель Назрани Юнус Дидигов явился в правоохранительные органы добровольно 19 октября 2012 года, узнав, что его личностью интересуются сотрудники силовых структур. После беседы Дидигова отпустили, но через несколько дней, 23 октября, вызвали в управление ФСБ и задержали. В тот же день его перевели в ВВС при МВД Северной Осетии в городе Владикавказ и стали допрашивать. Всякий раз, когда наступало время допроса, Юнуса с пакетом на голове вывозили с территории МВС в неизвестное место и подвергали пыткам. Пытки сопровождались непрерывными избиениями, а также применением электротока. Применение этих пыток имело целью добиться от меня признательных показаний в совершении преступлений, о которых мне ничего не было известно. Кроме того, с меня путем пыток требовали подписать показания, в которых содержались сведения о преступной деятельности других лиц, в том числе и тех, с кем я даже не был знаком, пишет в своем заявлении Юнус Дидигов. Истязания продолжались 17 суток. Не выдержав пыток и после угрозы применить к нему сексуальное насилие, Дидигов подписал признательные показания. Среди прочего, Юнуса обвинили и в причастности к теракту на посту ДПС, расположенного на границе Осетии и Ингушетии, который произошел в день его задержания. Молодой человек пытался пожаловаться на пытки своему адвокату Зурабу Каркусову, но тот все жалобы переадресовывал следователю. По словам Дидигова, следователи следственной группы не препятствовали пыткам и сами угрожали физической расправой над ним и его близкими. В знак протеста, находясь в камере ЭВС, Дидигов перерезал себе вены на руках. После срочной госпитализации и оказания медицинской помощи заключенного перевели в СИЗО федерального подчинения. все тот же адвокат Карпусов, предложил Юнусу заключить со следствием досудебное соглашение, обещав в этом случае небольшой срок. После того, как уголовное дело передали для рассмотрения в суд, Дедигова переводят в республиканский следственный изолятор, где он получает возможность связаться со своими родными и просит их прислать ему нового адвоката. 16 июля на первом судебном заседании Дедигов заявляет о пытках, которые применялись к нему на стадии предварительного следствия. Эти показания заносятся в протокол судебного заседания, а самого Дедигова из зала суда увозят в неизвестное место и пытают. Юнус под давлением пишет отказ от своего заявления, но на следующем судебном заседании, которое прошло 21 августа, передает через своего нового адвоката Магомеда Гандаур-Эги письменное заявление в правозащитный центр «Мемориал», в котором снова жалуется на пытки. 23 августа решением Верховного суда Северной Осетии Дедигова признают виновным по 6 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, среди которых посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, бандитизм, участие в преступном сообществе, и осуждает его на 15 лет лишения свободы. Новый адвокат Дедигова намерен обжаловать данный приговор, но шансы на успех кажутся призрачными. Родственники осужденного также не ожидали такого решения, потому что абсолютно были уверены в том, что Юнус не совершал никаких серьезных преступлений. Именно эта уверенность и побудила его прийти добровольно на свой первый допрос. На фоне тех попыток, которые предпринимает федеральный центр и республиканские власти на местах с целью наладить мирный процесс на Северном Кавказе, убедить боевиков выйти из леса и сдаться на милость властям, действия следственной группы Главного следственного управления Следственного комитета по СКФО могут негативно сказаться на налаживании этого процесса. О каком доверии может идти речь, если человек, добровольно сдавшийся властям, в итоге жалуется на пытки и несправедливое судебное разбирательство? Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Тема Сирии заняла прочное место в мировом информационном пространстве. Форматы военной интервенции в эту ближневосточную страну интенсивно обсуждаются действующими политиками и экспертами. Называются даже возможные даты для начала такого вмешательства. В какой мере положение дел в Сирии влияет на геополитическую динамику на Большом Кавказе? Чем опасно разрастание противостояния на Ближнем Востоке для кавказских государств? Из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов.
Развитие событий в Сирии подошло к опасной черте. С самого начала гражданского конфликта в этой стране вероятность полномасштабного иностранного военного вмешательства с участием самой мощной на сегодняшний день державы мира США не была еще никогда столь высока. Вне зависимости от того, как будут развиваться события дальше, сирийская проблема уже переросла узкие региональные рамки Ближнего Востока. Вокруг нее сфокусировались интересы США, отдельных стран Европы и ЕС в целом, монархии Персидского залива, Израиля, Китая, России, Ирана. Уже в силу этого возросшего значения сирийского вопроса стоит обратить внимание на его возможные международные последствия, тем более для региона Большого Кавказа, переполненного неразрешенными и латентными этнополитическими конфликтами. В первую очередь, ситуация в Сирии в очередной раз выпукло обозначила изъяны существующего международного права. Ведущие игроки не могут договориться о четких критериях, по которым может происходить вмешательство в внутренние дела других государств. Россия и КНР настаивают на консервативной версии, в соответствии с которой интервенция недопустима, а национальный суверенитет неприкосновенен. США и их союзники выступают за большие возможности для внешнего вмешательства и подчиненную роль суверенитета по отношению к универсальным ценностям. Впрочем, на постсоветском пространстве в целом и в Закавказье в частности, это разделение ролей не всегда строго выдерживалось. Россия не единожды прибегала к вмешательству в дела соседних стран, как это было в 1993 году в случае с внутригрузинской гражданской войной или во время пятидневной войны пятилетней давности. Правда, в последнем случае речь не могла идти об интервенции в чистом виде, ибо Дагомысские соглашения 1992 года о прекращении огня предполагали частичную передачу суверенитета над Южной Осетией, частью международно признанной грузинской территории смешанной контрольной комиссии, в которую входила и Россия. Заметим, согласие Грузии. В то же самое время Вашингтон и его союзники опасались, что вмешательство Москвы в дела бывших союзных республик приведет к возрождению либо советского, либо имперского доминирования в Евразии. Как бы то ни было, а этнополитические конфликты на Кавказе остаются неразрешенными. При этом Москва, Вашингтон и Пекин не достигли консенсуса относительно того, когда и при каких условиях интервенция для их разрешения желательна, а когда, напротив, губительна. Но в случаях с Абхазией и Южной Осетией некий силовой статус-кво достигнут. В частично признанных республиках есть российские базы, а Грузия продолжает свою кооперацию с НАТО. Что же касается Нагорно-Карабахского конфликта, то после его заморозки в 1994 году он остается в некоторой степени бесхозным. Стороны не разделяются миротворцами, Россия вместе с США и Францией пытаются добиться принятия компромиссного решения. Однако не раз представители Госдепа и Белого дома заявляли о том, что статус-кво не может длиться вечно. В академических же кругах высказывалась идея так называемого силового арбитража в решении затянувшегося противостояния. В этой ситуации вмешательство в сирийский кризис может иметь двоякое последствие. Пройдя оно без особых осложнений, интервенция, как универсальная отмычка, получит дополнительных сторонников. И кто знает, не станет ли она обсуждаться применительно к главному оппоненту США – Ирану, у которого также есть и свои кавказские интересы. Неудача же, напротив, может подстегнуть дипломатические усилия, оставив силовые идеи на обочине. Конечно же, говоря о Сирии, не следует забывать и про роль радикальных исламистских группировок в гражданском конфликте. Спору нет, оппозиция режиму Асада крайне пестрая и неоднородная. Однако наличие в ее рядах сторонников пресловутой Аль-Каиды и других известных террористических группировок заставляет даже самых ярых противников сирийского президента на Западе быть сдержаннее и осторожнее. Нередко в войнах и противостояниях побеждают не сторонники умеренной линии, а самые последовательные радикалы. В кавказских контекстах по обе стороны горного хребта такой сценарий, как крах сирийской государственности и превращение ее во второй Афганистан, был бы крайне опасен. Тем паче, что среди исламистов есть немало противников и российской политики на Северном Кавказе, и светской власти в Азербайджане. Когда-то Пушкина называли последним доводом королей. Хочется надеяться, что современные политики прибегнут к нему лишь в самую последнюю очередь, поскольку в противном случае умножение нестабильности и распространение ближневосточного пожара на соседние регионы весьма вероятно. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Исполняется 9 лет одной из самых страшных трагедий современной России. 1 сентября 2004 года в северо-осетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате террористического нападения и последовавшего штурма погибли 334 человека, рассказывает Валентин Барышников.
Сегодня в Беслане, как всегда, 1 сентября, тысячи людей пришли к школе, где произошла трагедия. В память о детях-заложниках к стенам разрушенного спортивного зала, где их держали, приносят игрушки и бутылки с водой, которой так заложникам не хватало. Траурные мероприятия будут продолжаться 3 дня. Многие жители Беслана говорят о том, что власти пытаются придать забвению эту трагедию. Год назад член комитета матерей Беслана Элла Кисаева сказала в интервью «Радио Свобода».
За 7 лет 2 раза только дни траура вспомнили руководство минутой молчания. Остальные годы, вот в прошлом году, позапрошлом году, всячески они катались на желтых машинах, калинах, Беслан забывает. Это направление. Они негласно это направление делают. Там мы не хотим это помнить. О том, что закон не приняли, который мы несколько лет пробивали, и сколько подписей собирали. Для всех жертв теракта, не только для Беслана, не приняли. И по поводу социальных гарантий, и по поводу лечений, которого нет. Которого нет. И с годами все как бы где-то в частном порядке, когда как-то кого-то лечили в частном порядке. А сейчас и вообще эта установка «забыть Беслан», она действует.
Это была член комитета матерей Беслана Элла Кисаева. О том, почему в стране до сих пор не принят закон о жертвах терактов, мы беседовали с Ириной Халай, председателем общественной организации «Волга-Дон», которая занимается защитой прав пострадавших от другого теракта в Волгодонске.
На данный момент у нас даже такого статуса в России нету. До сих пор он не принят, хотя уже вот у нас уже у нашей годовщины 16 будет 14, в Беслане 9, то есть на следующий год у нас будет 15, у них 10. В Норд-Осте тоже 10-я годовщина была. То есть у нас нет такого статуса, и, соответственно, ни о чем нельзя говорить о социальной защите или о какой-то помощи. Но если бы у нас был закон о социальной защите жертв терактов, то я думаю, что все бы требования были удовлетворены. Хотя, насколько вот у меня есть информация, дела по Беслану сейчас находятся на коммуникации в Европейском суде. Сейчас у них идет процесс коммуникации. Хотят, чтобы государство признало свою вину перед тем, что случилось в Беслане. Потому что последний раз, когда я была в Беслане, никто из руководства страны в годовщину Беслана даже не приехал туда. Вообще государство должно было признать свою вину в том, что случилось в Беслане. До сегодняшнего дня этого не было сделано. То есть дети, которые пострадали во время теракта в Беслане, в Нордосте, там, в Волгодонске, они не признаны жертвами теракта, и, соответственно, у них и пенсий соответствующих нет, и социальной реабилитации нет, то есть ни наблюдения. Но за этими детьми нужно наблюдать, потому что в Беслане получили тяжелейшую, как физические увечья, они заживают. Психологически психотравма, она не заживает, если ее не лечить, если реабилитацию не проводить. Матери Беслана должны были, по крайней мере, по последней моей информации, заключили соглашение с Министерством здравоохранения. И там их очень сильно поддерживает, конечно, президент Северной Осетии Алания, у них идет большая поддержка. Мы вместе писали по поводу как раз закона, но, к сожалению, не слышали ни нас, ни их. Но, тем не менее, у них создали сейчас этот реабилитационный центр, и они вытребовали, так сказать, грубо, если говорить, что квоту, чтобы именно детей просто Беслан на слуху. Ну, к сожалению, начинается потихоньку уходить все это, так сказать, как невостребованное. То есть у нас слишком много больших проблем в России, начинает отодвигать вот эту страшную трагедию, которая произошла, и которая, в принципе, была не расследована. И вот я просто сужу по своим детям, которые у нас в Волгодонске, что если бы им соответствующее лечение было дано, особенно те, которые вот родились у мамы, которые кормили их, они из-под плит их вытаскивали, там они, некоторые потеряли детей беременные, вот тогда бы, если бы им вовремя дали то, что нужно им было, то лечение, то сейчас бы не было вот этих там страшных последствий, которые я сейчас наблюдаю у наших деток. В Беслане, думаю, то же самое. Мы были в Париже, там создалась Международная федерация жертв терактов. И вот я пыталась года 2-3, наверное, создать Российскую федерацию жертв терактов, но, к сожалению, это все оказалось безрезультатно. Как мне сказали представители Госдумы, что если бы закон такой принять, то вы понимаете, что выплачивать придется тогда и Дагестану, и Ингушетии, и Чечне, всем жертвам. Представляете, сколько это денег? Но вообще-то... Я считаю, что это некорректный ответ вообще-то в принципе. А федеральные власти, они всех забыли. Им вообще, мне кажется, никто не нужен. Я знаю, что в прошлом году я и Анета Гадиева, это зампредседателя Матери Беслана, мы написали очень большие проекты. У нас же есть президентские гранты, если вы знаете. И они отправили, причем у них были там и рекомендательные письма президента Северной Осетии Алании. И я отправляла, ну я 7 лет подряд отправляю гранты на социальную реабилитацию жертв терактов. Ни им, ни нам ничего не было дано. Я вот хотела вечером сегодня открытое письмо просто в общественную палату отправить, потому что я считаю, что это, ну, нонсенс. И в прошлом году Анета была так возмущена, она, у нас, говорит, такие письма поддержки были, и, казалось бы, дети Беслана, и, да, наоборот, должны быть в первых рядах. Но ничего не дали. То есть считаю, что это не социально значимая поддержка, там именно дети были, дети из жертв Беслана.
Это была правозащитница Ирина Халай.
Рассказывал Валентин Барышников.
Эхо Кавказа.
Тбилиси и Сухуми продолжают активную совместную работу по поиску без вести пропавших во время грузино-абхазских военных действий в начале 90-х годов прошлого века, рассказывает наш корреспондент Олеся Вартанян.
С недавнего времени у сухумчанки Гули Кичба вновь зародилась надежда, казалось бы, умершая навсегда. У нее появился шанс в этом году найти и похоронить своего сына, который 20 лет назад ушел на войну и не вернулся. Азамет учился в университете, когда началась грузино-абхазская война. Вместе с младшим братом он взял в руки оружие.
Я как мать на самом деле их не пускала. Я говорю, вот без вас я жить не смогу, куда вы идете? Ну, а и без Родины мы жить не можем, они мне сказали. Это вот были негромкие слова для них, вы можете себе представить?
Вспоминает Гули. Разамет погиб во время мартовского штурма Сухуми 93-го года. Тогда абхазским военным не удалось вернуть город под свой контроль. Погибли сотни солдат с обеих сторон. Тело Разамета тогда не удалось вывести из города.
Ну, все говорили, что видели, как его убили. Мы как бы с этим смирились. Но мы не могли смириться с тем, что мы не могли найти его тело. Что у нас нет места, куда прийти, выплакаться. Нету места, где моему мужу выкурить сигарету, его брату бедному.
Тело Арзамета не было найдено и после окончания боевых действий. С тех пор Гули и ее семья лишились покоя.
Вот в самые такие дни, когда мы вспоминаем их, я, конечно, какие-то подобные мне, мы чувствуем себя очень, ну, неловко, что ли. Вот каждый подходит к к своему там месту и может положить. И поэтому это, конечно, очень психологически очень сильная травма.
Спустя 20 лет после войны почти 2000 человек продолжают оставаться без вести пропавшими. 114 из них с абхазской стороны. За все эти годы представители Сухуми и Тбилиси не раз пытались наладить работу по разрешению этой проблемы. С переменным успехом, но им иногда удавалось договориться о передаче останков семьям погибших. Они обменивались сведениями о могильниках. Все контакты оборвались 10 лет назад. Процесс стал слишком клониться в политику, говорит Леонид Лакербая, глава правительства де-факто Республики Абхазия. С обеих сторон, продолжает он, нашлись люди, которые попытались заработать очки на успехах и провалах переговоров по проблеме без вести пропавших.
Так уж получилось, что началась война, и как-то в этой суматохе в Гудаутах никому не было до того, что есть понятие «покойники». И надо было отправлять, особенно которых на месте хоронили, да, ладно. А вот были добровольцы там из Приднестровья, из Питера первые. Но мне пришлось взяться за эту работу.
Вспоминает Лакербая. По окончании войны он организовал раскопки самого крупного могильника в Сухуми, неподалеку от республиканской больницы. Там обнаружили останки 168 человек. Большинство из них сумели опознать родные. Среди них, говорит Лакербая, было немало его знакомых и их детей. Но 43 трупа оставались неопознанными. Их похоронили в самом центре Сухуми в безымянных могилах. Это место сейчас носит название «Парк Славы».
Это мечта долгих 20 лет, чтобы нашлись люди. Меня этот ужас преследовал очень долго, месяца два мне снились кошмары, хотя мне ничего не снится никогда, мне снились эти ребята. Потом это все ушло. Но состояние осталось. То есть это мой долг, я другого долга не имею.
Говорит Лакербая. Возглавив правительство в 2011 году, он включился в переговорный процесс с грузинской стороной. Посредником выступал Международный Красный Крест. За 2.5 года представители сторон встречались 4 раза в разных столицах мира. Они сумели договориться о возобновлении процесса поиска пропавших без вести. Первым серьезным достижением стала эксгумация тела в центре Сухуми. Кроме погибших во время мартовской операции 1993 года, там обнаружили останки еще 21 человека, военных и гражданских. Вот это скелеты под номером 40, 39, 38. Показывает мне ряды картонных коробок с эксгумированными телами в Сухумском морге. Аргентинский эксперт Патриция Бернанди, приглашенная Красным Крестом. В течение почти 2 месяцев вместе с 7 другими иностранными специалистами она работала с останками. Образцы костей отсылаются в лабораторию, расположенную в Хорватии. Родные пропавших без вести уже сдали образцы ДНК. Первых результатов ожидают в конце этого года. В декабре состоится следующая встреча представителей грузинской и абхазской сторон. В Тбилиси надеются, что последующим шагом, о котором удастся договориться, станет эксгумация бабушаровского могильника. Там, неподалеку от абхазского аэропорта, покоятся останки 35 человек. Все они погибли в последние дни войны, в сентябре 1993 года, когда был сбит самолет, летевший из грузинской столицы. Жительница Тбилиси Белла Залдастанишвили в тот момент потеряла всю свою семью. Там погибли 2 ее сына и 2 брата-близнеца. Все они были студентами столичных вузов. Вскоре после начала войны их определили в разведывательный отряд грузинской службы безопасности.
Когда я спрашивала их, чем вы там занимаетесь, людей убиваете, они мне отвечали, мы там ни в кого не стреляем, у нас другая работа. Я им говорила, неужели не боитесь, когда стреляют, когда этому придет конец? А они мне, нет, ну что ты, мы там на пляже отдыхаем с девушками, какая война, о чем ты говоришь, клещами из них ничего не вытащишь.
Вспоминает Белла. За день до гибели они навещали мать. Она накрыла стол, пришли гости, но обстановка была далеко не праздничная. Сыновья все время просили Беллу наиграть поминальные песни на фортепиано.
Я возмутилась тогда. Что за музыку вы заставляете меня играть? Один из них заплакал. Оказалось, что на следующий день им суждено было улететь. Я вот здесь сидела целый день и ждала их звонка. Думала, может, все же позвонят? 11 часов вечера было, когда по новостям диктор объявил, что самолет взорвали и что внутри была группа информационной разведки.
5 лет она не выходила из дома, а траур носит и по сей день. После войны стороны трижды договаривались о передаче останков погибших в самолете. Каждый раз несчастная мать ходила на опознание, но своих мальчиков так и не увидела. В течение всех лет после войны родители грузинских военных, пропавших во время боевых действий в Абхазии, собирают по крохам любую информацию. Они создали фонд под названием «Молодыня», что по-русски означает «ожидание». Младший сын заместителя председателя фонда Нинелли Андриадзе, Константин, уехал помогать эвакуировать жителей Гагры осенью 92 года. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Но Нинелли до сих пор отказывается верить, что его больше нет в живых. Если это так, говорит она, то ей должны передать останки Константина.
Это, знаете, по-политически, может, ничего не будет значить. По-политически ничего, но здесь же душа родителей, которые рожали этих детей и хотят останки своих детей и с той, и с этой стороны. Разве это мало?
Это были слова Нинелли Андриадзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Сухуми, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня 1 сентября, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге – половина восьмого. Как обычно, в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
В ЦИК Грузии поданы заявки 43 кандидатов в президенты страны на участие в предстоящих 27 октября выборах главы государства. Об этом накануне журналистам сообщили представители ЦИК. По их словам, на данном этапе ЦИК уже официально зарегистрировал двух кандидатов – лидера лейбористской партии Шалвуна Талашвили и Гелу Салуашвили, представленного инициативной группой. В Центр избиркоме сообщили, что накануне подана заявка на участие в выборах в качестве кандидата бывшего председателя ЦИК Зураба Харатишвили. Он выдвинут кандидатом от двух политических партий – Европейские демократы и Национал-демократическая партия. По информации Грузия Онлайн, срок предоставления заявок кандидатов истекает 7 сентября. 17 сентября – срок предоставления подписей сторонников претендентов в президенты. 27 сентября завершится процесс официальной регистрации кандидатов в президенты и будет объявлено о конкретном количестве кандидатов на пост главы государства. Среди 43 кандидатов в президенты, чьи заявки уже поданы в ЦИК, есть представитель правящей сейчас в стране коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили. Кандидат от ранее правившей партии «Единое национальное движение» Давид Бакрадзе, экс-спикер парламента Нино Бурджанадзе и другие. Что касается Михаила Саакашвили, то по Конституции он уже не имеет права баллотироваться, так как избирался на этот пост уже дважды – в январе 2004 и в январе 2008 года на досрочных выборах. Сегодня, 1 сентября, три человека получили огнестрельные ранения в результате перестрелки охранников РИО главы республики Ингушетии с водителем и пассажиром легковой автомашины, сообщила пресс-секретарь главы региона Ирина Куксенкова. Инцидент произошел в селении Сурхахи, когда там находился в РИО главы Ингушетии Юнусбек Евкуров. Один из охранников главы субъекта остановил подозрительную легковую автомашину, но водитель повел себя неадекватно, начал угрожать оружием, рассказала Ирина Куксенкова. Как заявила пресс-секретарь, охранник был вынужден применить оружие, в результате чего ранил водителя автомобиля в ногу. Завязалась перестрелка, в ходе которой ранение получил как сам охранник, так и пассажир машины.
С новостями региона была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Приоритетной версией убийства секретаря Совета Безопасности Ингушетии Ахмеда Котиева является его служебная деятельность. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Возбуждено уголовное дело, и для расследования обстоятельств покушения в Ингушетию выехали следователи из Москвы. Автомобиль, в котором находился Катеев, был обстрелян неизвестными на дороге Малгобек-Назрань. Водитель чиновника погиб на месте, а сам Катеев получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Он занимал пост секретаря Совбеза Ингушетии с апреля 2011 года, а в июне 2012 года дом Ахмеда Катеева в Малгобеке был обстрелян с гранатомета. Тогда в результате нападения никто не пострадал. С нашим обозревателем Магомедом Тариевым на эту тему побеседовала Кетти Бочеришвили.
Как вы думаете, кто или что может стоять за этим убийством?
Ну, у Катеева было очень много врагов. Катеев возглавлял, стал секретарем Совета Безопасности в 2011 году и, в общем-то, считался одним из самых непримиримых борцов с вооруженной оппозицией в республике. И по жесткости своей, по своей принципиальности, можно сказать, даже был первым. Дело в том, что Катиев вообще заговорили после убийства Магомеда Евлоева. Он значился под номером 5 в списке тех, кому была объявлена кровная месть за убийство Магомеда Евлоева. Дело в том, что Катиев тогда возглавлял ГУВД города Назрань, и он отдал указание следователю, по информации, которая была предоставлена группой друзей Магомеда Евлоева, которые проводили расследование этого убийства. И после этого выяснилось, что Катиев отдал распоряжение следователю Шанхоеву составить материал о задержании. То есть подписать ордер на арест Магомеда Евлоева. Помимо этого говорилось о том, что он должен был опознать Магомеда Евлоева, и потому что они были соседями, они жили рядом в Малгобеке, он должен был его опознать. Но сработала охрана министра Медова, они приехали, они задержали и по пути убили Магомеда Евлоева. А уже после убийства стало известно о роли Ахмеда Катиева. После этого он довольно-таки долго находился в системе МВД Республики Ингушетия. И стал после прихода Евкурова, он был назначен секретарем Совета Безопасности. Он абсолютно оправдал те надежды Евкурова, которые на него возлагались. Он был непримиримый сторонник борьбы с вооруженным подпольем. Ему второй раз он был объявлен в списке смертников. Кстати, во время того обстрела, о котором вы говорите, перед этим обстрелом, вооруженное подполье объявило его смертником, они вынесли ему смертный приговор, но осуществить его довольно долго не могли. Хотя охота за ним шла постоянно.
Магомед, а как вы думаете, какие последствия для республики могут оказать это убийство?
Дело в том, что, понимаете, по большому счету задачу свою Катиев выполнил. Задачу свою Катиев выполнил подполье, то есть верхушка подполья была практически полностью разгромлена в Ингушетии. Поэтому какого-то серьезного влияния на ход событий в дальнейшем навряд ли окажет. Возможно, многие в республике опасаются репрессий, что начнутся массовые задержания молодежи, но сегодня МВД уже объявило о том, что они нашли виновного в этом убийстве. Один из полевых командиров, Артур Гитагазов, насколько я помню, его обвинили в этом убийстве. Но самое главное, что это был единственный чиновник у Евкурова, который был действительно его преданным ему человеком, человеком исполнительным, и выполнял все задачи, которые перед ним ставили. Евкуров действительно потерял очень серьезную точку опоры в республике. Для него это очень неблагоприятно в преддверии выборов.
Угу. И буквально 10 секунд. Какие-то подробности, как это все произошло, у вас есть? Или все, что известно официально, больше ничего?
Все, что известно официально, единственное известно, что он пытался таким образом, он менял постоянно машины, пытался таким образом спастись от преследователей, но его все равно выследили. И убили.
Да, обезопасить себя. Спасибо. У нас был обозреватель радио «Эхо Кавказа» Магомед Тариев.
С ним беседовала Кетти Бочеришвили.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Профессор МГУ Олеся Александровна Дживоева презентовала в Цхинвале свой новый учебник «Введение в политику и язык политики». Актовый зал местной школы-интерната был забит людьми, которые пришли не столько приобщиться к тайнам языковедения, сколько послушать свою известную соотечественницу, а по возможности и пообщаться с ней. На встречу побывала Ирина Келихсаева.
Меня Олеся Джуева вдохнула в аудиторию дух старого Цхинвала с его особым интеллектуализмом, высокой культурой, свободой. В зале сидели не только специалисты по английскому языку. Большинство пришло послушать высокую, красивую речь, которой давно не было слышно в Цхинвале. Для интеллигенции, которая прозябает где-то на самых задворках жизни, это была счастливая возможность прикоснуться к миру, свободному от страха, зависимости от обстоятельств, не погрязшему в примитивных предубеждениях. Любимая команда – Манчестер Юнайтед. Любимый политик – Джон Кеннеди. Я пишу учебники по политике, с улыбкой объясняет Олеся Джоева, но при этом мне удается никогда не включать телевизор. Впрочем, когда разговор уходит в глубину, в ее улыбке начинает ощущаться горечь. Политика – цинизм. Цинизм, когда убили Джона Кеннеди. Цинизм, когда несколько посредственностей отменили результаты голосования на президентских выборах в декабре 2011 года. Но это жизнь, говорит она, словно стесняет своей откровенности. А еще мои друзья в Америке, мои друзья в Англии. Рассказывая о своей новой книге, «Легкими мазками» рисует портрет средневзвешенного американца. Человек он благожелательный, но наивный. Кто-то из зала, видимо, из числа старых знакомых, просит рассказать стихотворение про паровозик. Молодежь, которая, судя по всему, и без того пребывает в легком замешательстве, и так просто и открыто, не опасаясь последствий в Цхинвале говорить не принято, начинает перешептываться. Что, мол, за паровозик? Оказывается, у Олеси Джоевой есть любимый образ из американской сказки «Паровозик, который смог». Крошечный паровозик взялся помочь большому составу преодолеть гору, и в пути, выбиваясь из сил, он упрямо твердил себе под нос «Я смогу». «Не надо пасовать, столкнувшись с самой, казалось бы, сложной ситуацией», — объясняет гостья. Из этой же оперы рекомендации в ее учебнике «Как выстроить публичную речь». В качестве примера она дает известное выступление Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». Ее студенты должны написать собственное «I have a dream», думая, что половина зала в этот момент начала лихорадочно составлять в головах свой вариант такой речи. Начало моего звучало бы так. «Хочу, чтобы вернулись люди, которые когда-то делали наш город добрее, умнее, порядочнее». Вспоминаю разговор с одним цхинвалцем, живущим в Москве, но не стающим с любовью и горечью вспоминать свою родину во время застолья. «Почему, вы спрашиваете, вам не приехать в Цхинвал с курсом лекций? Почему именитые российские медики, уроженцы Южной Осетии, не могут выбрать недельку или несколько дней, чтобы провести бесплатный прием?» «Потому что попытался образумить меня мой собеседник, потому что тот же врач весь год работает, а потом на две недели в отпуск с семьей в Италию. Но где же ему набраться времени?» Олеся Джоева любовь к родине демонстрирует не только в социальных сетях. Когда зимой 2011 года ее родную сестру Аллу Джоеву фактически взяли под стражу в больничных стенах, Олеся стала ее голосом и защитницей за пределами Южной Осетии. После презентации зал долго не расходится. Боже, как интересно! Боже, как нам этого всего не хватает! Ведь за порогом другой мир, в который совсем не хочется возвращаться. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжаются встречи Координационного совета политических партий и общественных движений с представителями общественности в районных центрах самопроглашенной республики. Во вторник на третьей такой встречи в Ткварчеле оппозиционеры объявили о своих планах созвать абхазский общенациональный сход. О том, что стоит за этой инициативой, рассказывает главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик моему коллеге Демису Паландову.
Координационный совет политических партий и общественных организаций Абхазии провел встречу с общественностью Ткварчельского района, и по результатам этого собрания была принята резолюция, в которой, в частности, объявлялось об организации общенационального схода. Вы знаете об этой инициативе? Что вообще подразумевается общенациональный сход?
Сама идея общенационального схода, она периодически возникает. И раньше, до создания Координационного совета, оппозиция пыталась его создать, однако вот ее попытки собрать вот такой огромный протестный электорат не увенчались успехом, то есть ограничивались там митингами, которые проходили в Сухуме, и на которых собиралось, ну, максимум там 2000 человек. Сейчас, конечно же, в связи с тем экономическим кризисом, который в последние месяцы наблюдается в Абхазии, экономический кризис вызван тем, что возникли серьезные проблемы с российской финансовой помощью, которая все эти последние несколько лет бесперебойно поступала. Сейчас возникли серьезные перебои и, как следствие, задолженности по зарплате, и очень много всяких проблем возникло. И сейчас существует достаточно такая предкризисная ситуация, и оппозиция, конечно, пытается всем этим воспользоваться. И вот этот сход...
Да, Инна, можно я перебью? Вы могли бы вот сначала просто дать нам определение, что такое общенациональный сход? Какой сход является общенациональным? Да. Как он организуется?
Да. Для абхазов общенациональный сход исторически был очень важным, таким судьбоносным явлением. Такие сходы проводились и несколько веков назад, и, наверное, самый известный сход, который произошел во второй половине XIX века после окончания войны, когда в 1866 году в селе Лыхны собрались практически весь абхазский народ, и потом возник такой небольшой мятеж, и в результате этого мятежа против царской администрации большинство населения абхазского, оно было депортировано в Турцию. И в советские периоды были общенациональные сходы абхазов. Это происходило даже в сталинские времена, в 30-е годы. И эти сходы происходили в 50-е, в 60-е годы, в 70-е. И для того времени это были очень крайне архиважные события. Но они объединяли фактически весь абхазский народ. Сейчас, после того, как Абхазия обрела независимость и возникают внутренние проблемы, то есть они не связаны с отстаиванием прав абхазского народа и так далее, то, конечно же, такой какой-то объединительной идеи очень сложно добиться. Было несколько попыток за последние 20 лет объявить национальный сход. И даже в какой-то период, допустим, в период президентских выборов 2004 года, когда накал страстей достиг своего апогея, сторонники Сергея Багаж собирали огромные митинги, сторонники Рауля Хаджимба тоже собирали большое количество населения, но это все-таки уже не были общенациональные митинги, так как видно было, что существует определенный раскол по политическим мотивам. Нынешний сход, который объявляется, и, наверное, в конце концов оппозиции удастся его провести, он тоже не будет в реальности общенациональным сходом. Даже если вот аналогичный митинг проводили бы сторонники президента, его тоже было бы сложно назвать общенациональным сходом. И в нынешней ситуации, когда Абхазия признана, все так или иначе возникающие проблемы в обществе, они опять же будут муссироваться, политики будут пытаться играть и решать свои проблемы через вот такого рода обращения о созыве общенационального схода. Но так или иначе, это все-таки будет не общенациональный сход, а вот митинги сторонников одной политической группировки.
Ну, хорошо, даже если это будет не общенациональный сход, понятно, что общество разделено каким-то образом, всех свои политические предпочтения. Но насколько массовым может быть вот этот конкретный сход под флагами оппозиции?
Сейчас, конечно же, достаточно большой процент протестного электората, но этот электорат инертный, который разуверился вообще в эффективности любой политической силы, которая функционирует в Абхазии. Сейчас же, вот в пору курортного сезона, когда еще, по крайней мере, месяц-полтора он будет идти, всякое политическое движение, оно так или иначе замирает. И, наверное, коль речь зашла о том, что оппозиция планирует его собрать, наверное, это будет осенью, уже после того, как Абхазия отметит 20-ю годовщину победы в грузино-абхазской войне. И, наверное, вот тогда вот она постарается все-таки, учитывая то, что нынешняя оппозиция слишком разношерстная и слишком много там различных интересов, объединились в этот координационный совет. Я думаю, она постарается вот по максимуму мобилизовать своих сторонников и собрать несколько тысяч человек. Но это вряд ли будет таким общенациональным сходом. Хотя, конечно же, то количество людей, которые удастся собрать, оно будет в разы меньше людей, которые, можно сказать, недовольны позицией нынешней власти. Но это не означает, что они считают нынешнюю оппозицию более эффективной, если она, допустим, придет к власти.
Рассказывал главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В нашей рубрике «Гость недели» Евгений Крутиков, российский журналист и эксперт по Южной Осетии. С ним побеседовал Мурат Гокимухов.
Евгений, почему сферой твоих профессиональных интересов стала Южная Осетия? Честно говоря, меня иногда спрашивают, чего это он к нам пристал.
Ну, знаешь, такой вопрос возникает в основном у нового поколения, которое народилось уже за последние там 25 лет. Вообще, по большому счету, в Южной Осетии уже постарались забыть. Не нарочно, конечно, постарались, но так сложилось, что в начало 90-х годов все забыли. Все забыли, что это было, кто это был, когда это был. Поэтому я вполне спокойно воспринимаю вопросы, кто и такой, и от лица молодых парней.
Ну, а вот для тех, кто не помнит.
Я работал помощником премьер-министра, помощником командующего Национальной гвардии Республики Южная Осетия период с 91 по 93 года. Вот так как-то сложилась судьба. То есть с некоторой долей успеха я мог бы оказаться в какой-нибудь другой стране, но так получилось, что оказался в Южной Осетии.
Ну, и ты не поменял сферу своих интересов с тех пор. Почему? Прикипел душой к Южной Осетии?
Да, не скрою. Ну, во-первых, не всю свою сознательную жизнь я занимался Южной Осетией так, чтобы постоянно в нее погружаться. Но дело в том, что когда ты попадаешь в такие обстоятельства чисто жизненные, ну, это просто война, да, то ты выносишь оттуда очень много личного, в том числе и друзей. И отношение к тому, что было изначально просто работой, оно переросло в отношение личное в силу того, что это мои друзья.
Евгений, вот в частности, меня часто упрекают за очень короткую линейку экспертов в моих передачах, в том числе и ты упрекал.
Да.
На самом деле, трудно найти эксперта, отслеживающего ситуацию в Южной Осетии. Такое впечатление, что республика вообще мало кого интересует. Или я не прав?
Это абсолютно так. И у этого явления, к сожалению, несколько граней, совершенно разных между собой пересекающихся. Во-первых, руководство республики, причем я имею в виду даже не нынешнее руководство, нынешнее просто вписалось в тот ритм, который был довольно долго, не сделали многое для того, чтобы о Южной Осетии не говорили вообще ничего или просто не замечали. Это была такая какая-то тактическая линия поведения, она сложилась еще при президенте Людвиге Чубилове.
А в чем смысл или в чем мотивация этой тактики?
Я не знаю, чем они мотивировали вообще все это. Ну, хотя в Северной Осетии мне открытым текстом говорили, что лучше о нас не будут говорить ничего, чем будут пытаться разбираться в наших проблемах. Что-то, видимо, подобное мелькало в голове. Причем еще раз подчеркиваю, что это поведение абсолютно разных людей, которые были во главе республики, ну и не только там первых лиц, но и непосредственно отвечавших за информационную политику. Ну вот почему-то считается, что чем меньше о нас будут говорить вообще в мире, тем оно будет лучше. Попытка объяснить, что на самом деле наоборот, наталкивается на некоторое непонимание. То есть людям проще ничего не делать, чем делать что-либо.
Ты можешь обозначить круг специалистов или перечень каких-то ведомств, кого интересует происходящее в республике? И конкретно какие направления их интересуют?
Специалистов по Республике Южная Осетия на данный момент в Российской Федерации нету. Вообще физически не присутствует ни одного. Есть люди, вовлеченные как бы исторически в это во все. Их, по-моему, двое или трое. Это и то по должности, если иметь в виду экспертное сообщество. Что касается государственных ведомств, то у 3-4 ведомств есть свои интересы. Это, конечно, Министерство обороны, просто по обязанности по своей оно там присутствует. Это Минрегионразвитие, которое тоже присутствует по обязанности там. И сейчас вот арканом, там абордажным крюком затащенные туда несколько ведомств экономического характера, Минэкономразвития в первую очередь, Министерство финансов во вторую, которые просто вынуждены этим заниматься. В гробу они, на самом деле, все это видели, но они просто вынуждены. Добровольно желающих погружаться в это вообще нету. Если Абхазии кто-то хочет заниматься просто в силу того, что там можно съездить на курорт, еще кого-то можно воскрести, то по Южной Осетии на данный момент в Москве в принципе не существует людей, как-то эмоционально или исторически вовлеченных в эту историю.
Ну, наверное, можно сюда отнести еще и югосетинскую диаспору. Я имею в виду таких влиятельных южных осетин.
Это иллюзия. Я могу сказать, что многие не хотят иметь ничего общего, не хотят ничего не знать об этом. Да? Иногда проще быть осетином в Москве, чем осетином еще и связанным с республикой. Проще здесь вот посты поднимать, там, на Джоргубу, да, чем реально быть вовлеченным в какую-то политику. Интересоваться, а уж тем более тратиться на республику, никто не хочет.
Ну вот, например, когда была предвыборная кампания на пост президента в 2011 году, представители диаспоры...
Я думаю, что к той предвыборной кампании, которая начинается сейчас, половина из тех, кто участвовал в Москве, участвовать не будет. Я знаю, что ведутся переговоры там о каких-то локальных проектах экономического характера, там каких-то фермах, сельскохозяйственных. Никто не хочет этого делать. Диаспора обозначает себя. Экономический эффект диаспоры всегда крайне низкий. Ну, конечно, можно построить школу в Цхинвале и повесить на нее бронзовую табличку, что фундамент был заложен на деньги Имерек, живущего там в городе Москве. Диаспора может построить дом, но она не будет вкладываться в настоящую экономику. Она не хочет. Они просто обозначают себя. Вот я тоже осетин. Вот, собственно, и все из этого. Да.
Ты сказал, что в два раза меньше будет на этих выборах участвовать диаспора. Потому что не хотят или потому что Москва не хочет, чтобы они участвовали?
Да нет, просто сами не хотят. Москва, в принципе, не участвует вот так вот активно. Все махнули на это дело рукой, и Москва несколько устала от нынешнего ее гостинского истеблишмента за этот год. Устали бороться, устали что-то доказывать, устали искать компромиссы. В конце концов, когда ты год пытаешься объяснить человеку что-то 4 раза на 5 медленно, и человек все равно не понимает, то в какой-то момент уже машешь рукой и говоришь, ну и ладно.
Вот что не понимают?
В первую очередь, конечно же, вопрос шел о экономической программе. Невозможно жить вот на дотационной экономике. И эта простая и нехитростная мысль до сих пор с некоторым трудом только вот пробила себе путь в мозг югостинского истеблишмента. Только сейчас вот их физически пытаются заставить писать какие-то перспективные планы, причем не списывать их советских экземпляров или там не заставлять какую-нибудь кафедру политэкономии Саратовского университета там написать 30 страниц за 8 миллионов рублей, а реальную экономическую программу представить. Потому что ситуация не безнадежна экономически, она решаема. Республику можно было вывести с чистого листа на самоокупаемость, даже на некоторую прибыльность. Никто этому даже не пытается делать. Вот этот вот застой мозга, он заразен, он доходит до Москвы, и в Москве просто опускаются руки. Ну, не хотите, ребята, ну, не надо.
Ну, вот я, например, часто слышал, особенно в период предвыборных кампаний, про некоторых югосетинских политиков говорят, вот его поддерживает Москва.
Нет такого понятия, как некая поддержка Москвы в отношении каких-то физических лиц.
Ну, может быть, каких-то лоббистов в Москве.
Вот в том-то и дело, что лоббистов много. Москва большая.
А как технически эта поддержка может осуществляться? Вот, предположим, я такой ресурсный товарищ, перспективный Южный Осетин, хочу, допустим, стать в Южной Осетии премьер-министром или даже президентом. Ну, или, допустим, я бизнесмен, как на худой конец, и хочу получить хороший жирный подряд в Южной Осетии. Я, допустим, понимаю, что от Леонида Харитоновича мне ничего не светит.
Ну, во-первых, я не стал бы выбрасывать со счетов Леонида Харитоновича и вот так вот говорить, что его можно вот на какой-то козе объехать вдруг неожиданно. Я не думаю, что это правильно. Если подряд на строительство, то это, пожалуйста, в администрацию президента Республики Южная Осетия. Вот там вот по поводу подряда все замечательно объяснят. А что касается политической карьеры, то управление внутренней политики администрации президента Российской Федерации. Но там места заняты уже давно.
Интерес к республике все-таки существует, и планы на республику...
Нет интереса в смысле перевода этого слова с словаря русского языка «дары». Да? Есть ежедневная работа в рамках администрации президента, в рамках МИДа, там, в рамках службы внешней разведки, Министерства обороны. Люди просто заняты делом ежедневным. А так, чтобы кто-то вот болел душой за процесс, вот этого нет.
А почему я не могу заручиться поддержкой в администрации? Почему все места заняты? Что это значит? Это значит, что уже есть некий круг лиц, которых считают перспективными, и карьеру которых Москва будет лоббировать.
Да, и, во-первых, этот круг лиц очень конечен. В силу того, что просто количество действующих политиков, оно маленькое.
Ты можешь назвать некоторых из них?
Какой-то Эдуард Шабиевич.
Он как бы в кадровом резерве.
В кадровом резерве, несмотря на то, что отношение к нему со стороны первых лиц Российской Федерации довольно негативно. Ему был дан карт-бланш, как к нему относились в Москве, как его публично превозносили, в том числе с трибуны Государственной Думы, в процессе признания вот 5 лет назад, какие говорились речи, сколько потом под это давалось денег, и как он потом поступил,
и в том числе распорядившись этими деньгами, и как его окружение, его родственники тоже себя вели, вот это конкретно лично очень оскорбило президента Российской Федерации. Но, тем не менее, он изъявил, да. Но отношение, еще раз повторю, к нему резко негативное, и это ставится даже в противовес Леониду Харитоновичу. С Леонидом Харитоновичем говорилось публично Владимир Владимирович Путиным о том, что ну вот все хорошо с вами, но, пожалуйста, вот не поступите так, как ваш предшественник. Это практически цитата.
С Евгением Крутиковым беседовал Мурат Гукимухов.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал заборником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.